Предлагаем вашему вниманию программу Екатерины Асмус «Найти себя».
Не позволяй себе печалиться, хоть на душе метет бурга, и одиночество пристанище, пустынно-белые снега. Когда с тоской никак не справиться и не найти дорогу в рай, не позволяй себе печалиться, себе грустить не позволяй.
Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей передаче «Найти себя». У микрофона Екатерина Асмус. Я напоминаю сразу вам телефон прямого эфира 318-3303, и мы будем рады вашим звонкам. Сегодня замечательная теплая погода летняя, и с этим я вас всех и поздравляю. Как всегда, у меня в передаче замечательные гости, и сегодня особенно замечательная, и я очень благодарна за то, что она выкрыла в своем жестком расписании время, чтобы к нам прийти. Это Светлана Игоревна Кармалита, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Госпремии СССР, сценарист, жена Алексея Юрьевича Германа. Здравствуйте, Светлана Игоревна.
Здравствуй, дорогая Катя. Во-первых, у меня насморк. Во-вторых, я картавлю.
И это хорошо.
Поэтому за благозвучность своего голоса сегодня я не отвечаю. Уж как получится.
Ну, я думаю, что это абсолютно нам не важно. Нам важно то, что у нас сегодня вы в эфире. Поэтому каким бы картавым голосом вы бы нам не говорили, мы с интересом.
Я хочу только сказать, что в нашей семье вообще к регалиям относятся очень спокойно. Но одно мне очень дорого. И дело не только в том, что я считаю, что получила за дело, а еще в том, что это имеет отношение к нашей современной жизни. У меня есть медаль за боевое содружество.
Как вы ее получили?
Я ее получила в Генеральном штабе за картину, за сценарий кинокартины «Торпедоносцы», который мы писали вместе с Лешей, и за 6 военных сценариев в совокупности, поскольку война – это та тема, которая была в нашей семье, и не только в нашей семье нашего поколения, но и у наших родителей. Это было все то, что обсуждалось, о чем говорили, что вспоминали, о чем спорили, о чем какие-то вещи, которые до сих пор, как мне кажется, непонятны в истории нашей великой войны, обсуждались, пытались. И вообще какие-то странности. Я сейчас приехала из Волгограда, где был фестиваль военного кино. И там была журналист из Латвии. Мы до 2-3 часов ночи сидели, возглавлял нас Алёша Дунаевский, который, по-моему, все знает на свете. И про войну все, и про блокаду все. И мы начинали разговор на эту тему и до 3-4 утра. И на третий день Наташа сказала, скажите, пожалуйста, сказала Наташа, а как вы думаете, почему вы выиграли войну? Великую Отечественную.
Угу. Имелось в виду. Да. И мы замолчали. Потому что как объяснить, почему мы выиграли Великую Отечественную войну? Ну, первый ответ, он естественный абсолютно, потому что мы не могли не выиграть.
Но дело было правое.
Проиграть да. мы эту войну не могли. И так исторически сложилось в России, и так начало войны сразу стало определенным каким-то определенным, странное слово, поведением во время всей этой напасти. И так сразу сказали, они топчут нашу землю. И вот это они топчут нашу землю, а мы не дадим, а мы не позволим. Вот мы выиграли, и это менталитет еще вот этого народа или народов, которые живут в этой географической, в этом географическом месте вообще земли, а мы не дадим.
Но это можно назвать национальной идеей?
Я не знаю, что такое национальная идея. Понимаешь, как только вступает слово «национальное», то тогда начинаешь и считать по пальцам.
Ну да, получается
и
ограничение.
Еще получается ограничение. Это как принято говорить, интересный вопрос, да?
Ну, как-то это такой болезненный вопрос на сегодняшний день. Наверное, я тоже не совсем понимаю, как правильно трактовать национальную идею, но я единственное придерживаюсь того мнения, что нам ее не хватает на сегодняшний день. Все-таки. Ну, может быть, национальное не то слово, просто все это употребляют, и я, в общем-то, употребила, и это неправильно. Надо какое-то другое, более емкое понятие. Но не хватает вот этой идеологии.
Знаешь, мы с тобой по этому поводу можем разговаривать до завтрашнего утра.
Но
вот
у нас
мы
есть
можем
40 минут.
Сейчас начать и разговаривать. Некоторое. Давай сначала вот вычленим из этого национальную идею. Вот слово «национальная идея», да? Не придавая ей такой обобщающий смысл. Ну вот, например, 4 месяца тому назад мы думали на киностудии «Ленфильм», думали, все-таки юбилей Победы. Для тех людей, которые думали, это величайший праздник на Земле. Величайший. И мы думали, что киностудия «Ленфильм» может сделать к этому времени. Думали и придумали. И мы придумали такую научно-теоретическую конференцию, пока предварительно, это 4 дня, если говорить коротко, это очень близкое нам кинематограф в великой стране, которая проигрывает войну на своей территории. Это 41-й и начало 42-го года. Что делать кинематографу, что делать искусству, когда сотни тысяч людей, голодные и босые, отправляются, бегут на восток. Десятки тысяч, сотни тысяч людей, которые попали под владычество иноземное пришедших врагов. Это мы так считаем, вот люди, которые собрались. И что же делать искусству? Из этого, а искусство ведь в это время работает, ведь первые боевые киносборники были сняты в Ленинграде. И боевые киносборники, бытует мнение, что они все, практически все были, не имели отношения к искусству, это была только агитка, это неправда. Вот я тебе один расскажу. Ну, по-моему, прелесть, а не сюжет. Боевой киносборник состоит из нескольких сюжетов. Вот тебе очень коротенький сюжет. Почта военная. К окошечку подходит Наполеон. Дает телеграмму. Там написано «Берлин Гитлеру». Пробовал Наполеон. Это 41-й год.
Да, это, с юмором было все в порядке.
Это Козинцев.
Несмотря ни на что.
Это Козинцев. И чем дальше, если первые боевые киносборники, это еще паника, потому что ну кто же на ведь шапками закидаем? Ну, кто же посмеет ступить на нашу территорию? Оказывается, посмели. Оказывается, ступили. И, оказывается, побеждают. Что делать искусству? Объяснять это народу, который и так не понимает, что происходит, и так несчастен по нарушению просто способа его жизни, привычного. Понимаешь? Или наоборот, говорит, что все, ребят, все в порядке, мы победим. Вот каковой должна быть цензура? И это исследование, это мы не собираемся никому ничего навязывать. Но тут будет понятный вывод обсуждения.
Но мы сможем увидеть, да, вот эти вот ролики?
Да, конечно.
А когда это будет?
И параллельно хронику. Это будет к юбилею в 2015 году. Вот я только вернулась из Министерства культуры, мы договорились о конференции с Владимиром Ростиславовичем Мединским. И я думаю, что второй день Это когда это киностудия «Ленфильм», это ее интерес к отдельной личности во время войны. Это 42-43 год. Это какой жанр от кино требуется в это время? Это интерес уже к тому, что думает, как живет в этих условиях войны человек. Больше 50 картин сняла киностудия «Ленфильм» на эту тему. Собственно говоря, и она и отличалась этим интересом. И пошла навстречу вслед за этим появившейся в прозе лейтенант, так называемая лейтенантская проза. И обсуждение всего этого. А вот дальше национальная идея. Третий день. Национальная идея. И что с этим делать? Мы встречаемся завтра с господином Евкуровым. Речь идет о ингушском народе во время войны. Мы хотим в этот день вообще, опять-таки, я предупреждаю, это не мы ничего не навязываем. Мы рассказываем, как было. Мы рассказываем о том, например, как шли навстречу, начальникам и как меняли ингушам фамилии для того, чтобы они остались воевать, чтобы их в то время, как было совершено это невероятное, совершенно невероятное подлое предательство по отношению ко всему ингушскому народу, которого объявили, как воевали эти люди, которым даже меняли фамилии для того, чтобы они остались на фронте. Это огромная, невероятная проблема, которая, национальная идея, которая входит. Но ингуши же не русские.
Да.
Понимаешь, как ты это все объединишь? Как ты все? И история их чудовищно трагична в годы войны. И они должны нам, не только мы должны о них рассказать, о том, почему им не давали звания Героев Советского Союза. Они должны сами рассказать, что было. Там очень много воевавших в Первую мировую войну и кавалеров Ордена Славы. Это военная традиция ингушского народа. Понимаешь? И вот это почему я против национальной идеи. Потому что я не понимаю, что это такое.
Да, ну просто неправильное, может быть, слово употребление, но какое-то общее. Что-то должно объединять людей. То есть я не за уравниловку. Но мне кажется, что что-то должно объединять людей. Не хочется употреблять такое слово «патриотизм», только потому что оно очень заезженное. Но что-то должно объединять людей.
Ну, патриотизм, понимаешь, патриотизм вообще любит поспать. Но это же не то, что я просыпаюсь с утра. Я просыпаюсь с утра и думаю, Господи, пройти мне эти 4 шага до чашки кофе. И дальше я уже побегу работать. Я же не просыпаюсь с тем, что я с утра, вот я проснулась в родной стране, я патриотка. Ну, попробуй мне кто-нибудь сказать, что я не патриотка своей родины. Я же плюну в глаза.
Но для тех людей, которые постоянно находятся в работе, связанной со собственной страной, это, наверное, не вопрос. Но очень много людей, которые сейчас немножко потерялись. Ну, просто сложное время, очень много приоритетов разных, и не все все понимают. Вот, мне кажется, для них нужно что-то, в том числе кинематограф в свое время. Как бы мы ни говорили иногда, да, ура, патриотизм, там вот те же самые агитационные, но это давало подъем. Духовный и нравственный. Пусть бы даже и интеллектуалы говорили, что это смешно, но это давало подъем. Нас что-то спасет, или мы должны все перестроиться и по-другому уже мыслить?
А ты знаешь, я не верю, что это давало подъем. Страна такая огромная. Если иметь в виду, если говорить о кинематографе, страна такая огромная, такая разлапистая, такая многонациональная, такая, что смотрели на это, ну как, из бедной деревни. Я помню, как страшно когда-то сказал замечательный оператор Заболоцкий. Мы сидели, Лёша сидел, Заболоцкий сидел, сидел второй замечательный оператор Валера Федосов. Мы просто сидели, выпивали. И никаких у нас... И трепались, анекдоты рассказывали. Была зима. И вдруг Заболоцкий сказал: «Зима, как холодно. Время умирать старухам на печах. Брошенным». Понимаешь? Поэтому я бы тоже так не говорила, что это нас всех. Нас подняла угроза. Нас подняла угроза нашей самостоятельности, нашему самоуважению, нашему отношению к себе и к своей земле. Да, у нас были скверные законы, но они были наши, и мы их в результате преодолели в наибольшем количестве, но пришли топтать нашу землю со своими законами. И тогда не нужно спрашивать или говорить. И вот тогда этот патриотизм, достаточно посмотреть списки ополченцев, полуслепые, пожилые, однорукие, там быть как начал Алёша Дунаевский, который внимательно изучал эти списки, перечислять сейчас в Волгограде. Понимаешь, плакать же хочется. Вот что всех подняло.
На фестивале в Волгограде, вот вы как раз упомянули, фестиваль военного кино, да, что там, может быть, что-то так поразило или, наоборот, что-то удивило, неприятно? Как вообще вот общее состояние показалось вам в этой сфере, в кинематографе, то, что вы там увидели?
Ну, тут только такие, знаешь, такие какие-то банальные, потому что 3 дня – безусловный интерес. Мне было особенно интересно, потому что я представляла картину Рогожкина «Блокпост». Угу. Она имеет отношение не к Великой Отечественной войне, а к войне другой, к войне чеченской, и было очень много военнослужащих.
На просмотре.
Да, да. И они замечательно слушали. Кстати, насчет патриотизма. Ты говоришь, патриотизм и искусство. Я впервые была в Волгограде. Я впервые была, соответственно, Мамаевом кургане. Я впервые смотрела эту скульптуру. И это, конечно, нечто совершенно невероятное, потому что рядом с ней и испытываешь чувство своей причастности к истории своей земли и своей родины. Это могучая, устремленная вперед, устремленная только к победе, ведущая явно олицетворение вообще вековой истории России победительной. Это, конечно, производит... Вот там рядом, понимаешь, что такое патриотизм?
Это место силы.
Формулируешь, да. Вот тут формулируешь, тут не думаешь о том, не пойти ли мне купить мороженое. Понимаешь, тут это дух захватывает.
Но фильмы на фестивале хорошие были, вам понравились,
да,
они?
Да.
То есть есть что-то,
да,
что...
Ну, фильмы были Ленфильма, так что они не могут мне понравиться, понятно, или не понравиться, я их знаю.
А все понятно, я не знала, что там было, поэтому да, подумала, что, может быть, что-то было новое. Вот как вы относитесь как раз сейчас к новой... Вот что сейчас происходит в том веянии молодежном? Вот люди представляют наверняка вам какие-то свои картины, ленты, вы же в жюри часто бываете. Какое впечатление от этих людей, молодых режиссеров?
Мне же совершенно разное. Во-первых, когда мы начинаем читать сценарий, то мы уже сталкиваем, мы открываем сценарий дрожащими от страха руками. Я во всяком
так, наверное,
случае.
Всегда и было, ведь присылалось...
Нет, знаешь, нет, 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 другие какие-то были законы, в кино другие. Вот я открываю, я с ужасом думаю, господи, что же делать, если это хороший сценарий? Вместо того, чтобы ждать с радостью, что я что-то прочту, я этого смертельно боюсь, потому что встает другой вопрос. А где мы деньги возьмем? А что автору сказать, если он написал замечательный сценарий? А где деньги на взять? Деньги со стороны теперь практически не дает. Не дает. И вот так что вот это какое-то странное такое чувство. Неприятное есть. Неприятное. Я это помню по 70-м годам, началу 80-х, поскольку мы просто очень много с Лёшей тогда читали тоже сценариев. Это когда автор сам начинает заигрывать. Вот начал писать сценарий, и это всегда видно. И вдруг испугался и подумал, я такой бульгарный какой-то пример. Боже мой, да я совершенно забыл, что теперь-то нельзя курить и выпивать. И быстренько, на скорую руку, переписал это о любви к старой газированной воде. И это видно, это самоцензура.
И убрал всех курящих.
Убрал. Это не, это вульгарная речь идет, понятно, конечно, о более значительных вещах, чем курение и чем это самое.
Наверное, раньше была гребенка редакторская больше, просто это я по поводу того, что к вам теперь стекается масса. В худсовет же все, тащат люди. А раньше, наверное, все-таки был большой редакторский отдел и отсеивалось как-то. Сейчас-то все штаты-то у нас уже теперь не такие большие.
Раньше и картин больше запускалось, да. Большие возможности. А потом я должна тебе сказать, таких редакторов, как были на киностудии «Ленфильм» в Советском Союзе, не были. Ведь сколько лет прошло, а Фрижетта Гургенна Гукасян была, есть и остается великим редактором всех времен. Мы с ней время от времени разговариваем по телефону, мы даем ей читать сценарии, потому что если советоваться, то с кем? Да. Советоваться уж, естественно, с человеком,
с
который по этому делу. Вот. А тут, когда понимаешь, что нужно отобрать, сейчас два сценария. Вот на очереди в первой половине этого года два сценария. 28 числа будет обсуждение в Министерстве культуры. Один сценарий я очень боюсь, потому что решает комиссия, решает продюсеры, у продюсеров свой взгляд. Они же часто говорят о том, что нет хороших сценариев. Сценарий есть. Они просто предвзято, они знают. А вот мне, такому-то продюсеру, нужно вот про то-то, то-то и то-то, я это ищу. И поэтому они говорят, что хороших... Это потому, что им не подошли.
Они, наверное, считают, каждый свою кассу они вынуждены
кроме
считать.
Кроме Сильянова, который в этом смысле человек очень широкий и очень талантливый. И у нас сценарий называется «Безумный день». Автор Юлия Глизарова, который 28 числа мы будем защищать. Это направление потерянное вообще в нашем кинематографе. И эту картину должен снимать режиссер, у которого каким-то невероятным мистическим образом, каким-то попали гены, капли крови, дыха молодого Данелия. Это вот это направление.
Это комедия, получается, у них, да, будет, раз Данелия это.
Осенний марафон комедия.
Трагикомедия. Мелодрама.
Вот что это такое?
Психологическая мелодрама с элементами трагикомедии.
Вот что это такое, понимаешь, когда они... И вторая картина, второй сценарий, вот сейчас документы, это очень большой проект. Я про документальные сейчас не говорю, потому что тоже много что интересного. Это очень большой проект автора Александр Маркович Файн. Я работаю с ним уже несколько месяцев, получая неслыханное удовольствие. Он первую книжку, сейчас он лауреат многих литературных премий, написал в 70 лет. Вообще, ну, экономист, инженер, бизнесмен. И сразу мгновенно эта книжка стала весьма популярной. Это совмещение двух исторических моментов в жизни России. Это 30-е и война Колыма. Это Магадан, сам город. И это современное течение жизни тех мальчиков, которые выросли, это конец прошлого века. Это очень интересно.
Ну да, это такие эпохальные даты.
Да, это очень большая. Вот. Да и много чего вообще интересного.
Ну, финансирование, я так понимаю, в основном из Госкино теперь ждет Ленфильм. И раз вы говорите, что из частных рук, ну, конечно, особенно можно что-то получать.
Конечно, мы пытаемся. Но мы обречены на невероятно трудную жизнь. Когда киностудия Ленфильм осталась студией государственной и не перешла в частные руки, то у нее был выбор восстановить себя в полной современной красоте и с замечательной аппаратурой, замечательной перезаписью, с роскошными гримерами, и все это сдавать в аренду, то, чем в основном живет богатый,
в том числе.
Прости, Мосфильм.
И Мосфильм. Да.
Прости, Мосфильм. Да. Или восстановить своего всадника, который будет выпускать свои картины, который будет за них отвечать, который будет отбирать свои проекты, который будет говорить, а мы хотим это, а мы хотим, если мы... И в том качестве существовать, как старый Ленфильм.
То есть направленность авторского кино остается. Ну, приоритетный.
А как же?
Ну, были разные там разговоры, просто это...
Послушай, да. Это досужие разговоры.
Да, досужие, мы для того и собрались, чтобы их опровергнуть.
Ну, скажи, пожалуйста, ну, когда... Это же все так просто. Ну, предположим, вот, для того, чтобы ты вызвала сразу скорую помощь и меня отвезли в сумасшедший дом.
Не боже упаси.
Я тебе бы сейчас сказала. Мы планируем... запустить в этом году 3 артхаусные картины. Ну, сумасшедший дом. Артхаусная картина – это картина по результату, по форме, по движению мысли автора. Вот он взял мелодраму, а это получилась артхаусная картина, потому что она пошла по каким-то внутренним своим линиям. Нельзя планировать артхаусную картину. Киностудия «Ленфильм». Ну, расскажи ты, назови ты мне одного артхаусного режиссера. «Первый россияне». Одна картина. Авербах. Мельников. Козинцев. Масленников. Аронович. Сорокин. Нет, это не артхаус.
Нет.
А замечательные музыкальные картины Ленфильма. А «Пусть цветут все цветы». Скажу я так. Важно, чтобы это было хорошо.
Ну, на самом деле, еще вот для меня, не только для меня, для многих, кто нас слышит, в любом случае очень радостно, что даже в тяжелый момент вот перетурбации на Ленфильме вы все-таки смогли закончить «Трудно быть Богом». А вот вы его получили в каком состоянии? Что вам пришлось сделать, чтобы фильм вышел на экраны?
Все дело в том, что последние годы Лёша действительно болел много, и больница, полгода работы, потом опять больница, потом полгода работы, и вот в таком каком-то темпе, вот каким-то таким, вот в таком движении он сделал все. Было 5 лет тому назад, сейчас уже 6, смонтировано изображение картины. Были озвучены главные герои, были озвучены эпизоды, то есть было озвучено все. Было сделано все шумовое озвучание. А шумовое озвучание Лёша делал невероятно тщательно, и кроме того, что синхронные шумы, открылась дверь, шаги. Кроме того, существовало огромное количество шумов, которые он написал за кадром. И это все было написано. А здесь, в огромном Талмуде, было написано, а здесь нужно поставить крик павлина. Указано место. Была отобрана и сделана, и записана музыка. То есть было сделано все. А нам нужно было с Лешей собрать все в, как раньше говорили, на одну пленку. Все соединить. И сочетая в этом все то, что мы помнили, у нас семья достаточно очень самостоятельная, в каких-то вещах независящая друг от друга, но невероятно тесная одновременно. Вот если такое сочетание возможно, то это у нас. Поэтому мы знали, что хотел муж и отец, а кроме того, существовали сотни записей. И мы начали все это соединять. И, конечно, потрясающий профессионализм сына, моя память, это нам помогало. И самое главное, страх ничего не привнести личного, потому что появились люди, которые говорили, давайте добавим авторский голос, у нас станет понятнее. Или, давайте в материале возьмем вот есть такой кусочек и вставим монтаж. Нет.
Монтаж уже был сделан.
Нет. Все, что было сделано, все было сделано. Мы работаем, мы играем только этими картами. Мы работаем только с тем, что нам, что сделал Лёша.
Ну, о фильме очень много отзывов, и все, я вот то, что слышала, все очень ждали этого фильма, и очень многие действительно, мягко говоря, положительные отзывы, это будет сухо сказано, я бы сказала, восторгаются этим произведением, и я думаю, что это совершенно справедливо, и тут, в общем, и спору нету, хотя, конечно, наверное, может быть, кто-то и ругает, как любое произведение. А вот очень много Алексей Юрьевич делал фильмов, большую часть по произведению своего отца. И тут он взял Стругацких. Это как-то вот... Чем это было обусловлено?
Невероятным увлечением. Если 28-30 лет – это юность, такая режиссерская, скажем, юность, невероятное увлечение, потому что уже на второй день нашего знакомства он мне подробно рассказывал про повесть, которую я тоже, кстати, читала. Вот подробно рассказывал, как он будет это делать, что он предполагает, какие замечательные, умные и одновременно смешные люди Стругацкие. И большую часть времени это занимало. Он мне, например, говорил, ты представляешь, говорил он мне, ты представляешь, они сумасшедшие. Ты можешь себе представить, я приезжаю к Боре Стругацкому, он сидит за письменным столом и что-то пишет. Я его спрашиваю, Борька, что ты делаешь? Он говорит, я решаю математическое уравнение. Лёша мне говорит, ты можешь себе представить, чтобы нормальный человек для удовольствия решал математические уравнения? И это было... И какое-то такое удивительное отношение к ребятам, к Стругацким, и, конечно, сама повесть.
То есть он спланировал это снимать очень давно. Это было у него...
К 68-му году уже был написан сценарий. Так и... что-то он должен был с осени 68 года начинать съемки, начинать готовиться к съемкам.
А что-то, что помешало? Деньги? Нет?
Кать, помешало то, что помешало дышать... надолго всей интеллигенции. 21 августа 68 года, когда наши войска вошли в Прагу. Это был черный день. Он помешал. А 23-го Алёша, он был тогда не в Ленинграде, получил телеграмму с Ленфильма. Сценарий закрыт, картины не будет. И думать об этом не думай.
Потому что острая тема.
Потому что высадка Черного ордена из повести, она мгновенно в умах соединилась с нашим вхождением наших войск в Чехословакию.
А, вот еще хочется задать вопрос такой. Сейчас Алексей Алексеевич, младший Герман, находится он уже в монтажном или в озвучании? Что он снимает? Он сейчас же снял новую картину.
Это как раз имеет, понимаешь, это как раз имеет отношение вот к тому, что я сказала о нашей семье. Он в озвучании. Лёша мне показал на вот таком этапе, он обычно показывает картину, в нём вот то, что было, в нём то, что было в Лёше. Только Лёша сам не смотрел, он показывал картину для того, чтобы проверить какие-то свои ощущения. Вот. Но о картине пусть он рассказывает сам.
А, понятно, что...
Я только могу сказать, что я как зритель, я вчера пережила очень, я даже не знаю, как это сказать, очень какие-то, то есть я вошла в картину, она стала моей, настолько стала моей сущностью, что я даже испугалась вчера. По-моему, это замечательная картина.
Но при этом вы с ним не сотрудничали на этой картине.
Никогда.
Тут вы, да, то есть не, вот вы с сыном, не со, с мужем
нет.
Вы сотрудничали, с сыном нет.
Никогда.
А как отец с сыном, они вот советовались, или они, наоборот, старались дистанцироваться, чтобы не мешать творчеству друг другу? Как вот в такой вот семье кинопроизводственной?
Если бы Лёше, младшему, я имею в виду сына, на каком-то этапе, это было крайне редко, нужно было бы уточнить что-то, что имеет отношение к войне, и он понимает, что просто у нас больше по этому поводу знаний, он приходил и спрашивал. Мы ему подробно рассказывали о каком-то конкретном случае, ну, как одевались партизаны, например, что там было. Всё. Этим всё ограничивалось. Лёша никогда старше не выспрашивал. Никогда я не выспрашивала. Никогда не... это вот та самостоятельность, о которой я говорила.
Светлана Игоревна, вот вы сценарист, не побоюсь этого слова, высокого класса. Вы написали потрясающих сценариев, довольно большое количество. Вы сейчас не планируете что-то еще создать?
Кать, я сразу напоминаю, мы написали.
То есть
когда после кинокартины «Мой друг Иван Лапшин» Лёшино имя вообще было запрещено употреблять, когда нас Лёшу не взяли ставить спектакль в Норильске, запретили. Когда запретили, как ни пытался Данил Александрович Гранин достать Лёше работу в Минске многосерийного телевизионного фильма, не разрешили. Когда его фамилия оказалась абсолютно под запретом, он мне сказал: «Наши родители все это проходили, мы знаем, что это такое». И мой отец, который писал и переводил за других, и только будучи космополитом, театральным критиком. Мы все это знали. Он сказал, будем писать по твоей фамилии. Я упала в обморок, потому что это не честно, это не благородно, это нехорошо. Мы все делали вместе. Вот. На площадке я всегда была вместе. И я не думаю, что я что-то могу сделать без него.
А что-то сделать о нем?
Я не могу еще. Я даже думать об этом не могу.
Понятно. Вот вы как раз сейчас упомянули, что очень много было гонений, запретов в адрес Алексея Юрьевича. Он человек был ранимый. Как он все это переживал?
Абсолютно по-разному. Он после Лапшина, мы уехали в Соснову, у нас там была дача, абсолютно деревенская жизнь, без горячей воды, без газа, без всего, была плита. В чайнике грели воду, без... Была, правда, ванна, Юрий Павлович построил замечательную ванну. Там была ванна, рядом стояла колонка, деревянная печка. Поэтому пока ты подкладываешь дрова в эту печку, теплая вода льется. Если дрова прогорели, то вот абсолютно деревенская жизнь. Это самые с потрясающими, совершенно любимыми нашими соседями, которые жили там постоянно. Это не было дачное место. Он пролежал месяц лицом к стене. Но мы как-то мгновенно переключались. Во-первых, мы достаточно быстро начинали писать. Вот, погружаясь в какую-то другую работу. Но самая большая помощь – это были Ваня и Агния из Соснова, наши друзья, соседи, Петр Евгеньевич, наш сосед, которые там же в Сосново работали в магазине, которые работали, водили какие-то сельскохозяйственные или такие машины, и они принимали нас абсолютно как своих. Там на улице, например, бревна лежали. Попробуй какой-нибудь дачник сесть на это бревно, когда собираются наши мужики. Никогда в жизни. У Лёши всегда там было место. Мы вместе встречали все праздники и все дни рождения. Это было какое-то вот такое вот... Да это даже дружбой не назовешь.
Единство, сообщество.
Да. Да.
Ну что ж, наша передача, как все хорошее, к сожалению, имеет тенденцию заканчиваться. Я еще раз благодарю Светлану Игоревну за интереснейший разговор. И мы прощаемся с нашими радиослушателями. До свидания.
До свидания.
Не позволяй себе печалиться, хоть на душе метет бурга, и одиночество пристанище, пустынно-белые снега. Когда с тоской никак не справиться и не найти дорогу в рай, не позволяй себе печалиться, себе грустить не позволяй. Когда с тоской никак не справиться и не найти дорогу в рай, не позволяй себе печалиться, себе грустить не позволяй.
Закончилась передача Екатерины Асмус «Найти себя».